аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, Иван Яковина, Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых главных и интересных событиях в мире, которые могут повлиять и на Украину, в мире во всем, кроме Америки, потому что про Америку мы вчера говорили в передаче «Дикий-дикий Запад». Итак, поехали. Мне кажется, две темы основные. Сегодня я им главное время, основное время уделю. Первая тема — это Беларусь, то, что там происходит. Мне кажется, это, там ситуация набирает обороты, и в ближайшее время там произойдет что-то эдакое. Ну и вторая тема — это то, что происходит вокруг отравления Алексея Навального в Европе и в России, санкции, и чем эти санкции могут обернуться. Собственно, об этом сегодня поговорим. Итак, поехали. Президент Беларуси, избранный президент Беларуси Светлана Тихановская, и которую признают таковой не только ее сограждане, но и большая часть стран Запада, на этой неделе объявила ультиматум бывшему президенту этой страны Александру Лукашенко. Надо сказать, что ультиматум свой она назвала народным, чтобы, видимо, придать ему весу, но как бы то ни было, ультиматум объявлен. Итак, Тихановская потребовала, чтобы бывший президент немедленно прекратил насилие, выпустил всех политзаключенных и, самое главное, сам ушел в отставку, на пенсию, куда угодно, лишь бы только перестал руководить Беларусью и ее силовыми структурами. Если этого не произойдет, Тихановская пообещала, что 25-му числу это не произойдет, 25 октября, то уже 26-го в Беларуси начнется самая настоящая революция. По плану Тихановской жители страны начнут перекрывать дороги, перестанут покупать что-либо у государственных компаний или связанных с государством компаний, а также объявят всеобщую забастовку на государственных заводах, а поскольку в Беларуси почти все государственное, то значит вся страна встанет. На исполнение этих требований она, как я сказал, отвела уже чуть более двух недель, точнее, чуть менее двух недель, до 25 октября все должно произойти. И мне кажется, что это на самом деле довольно разумный шаг сейчас со стороны Тихановской и со стороны всего того движения, которое неформальным, по крайней мере, лидером которого она является. Дело в том, что последние два месяца всегда задавал повестку дня и оправлял направление борьбы и задавал правила этой борьбы Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция была достаточно слаба для того, чтобы самостоятельно определять, куда, в каком направлении будет двигаться вся эта ситуация. Но сейчас Тихановская, как я понял, впервые за всю историю протестов сделала так, что теперь Лукашенко должен как-то реагировать на ее заявление и на ее инициативу. Многие, кстати, политологи, эксперты уже сказали, что это все ерунда, что у Тихановской ничего не получится, потому что уже, знаете, была всеобщая забастовка, уже и дороги перекрывали, и митинги, естественно, были в самом начале всей этой истории, то есть в середине августа, однако тогда ни к чему это не привело. Ну и кроме того, многие говорят, что у самой Тихановской недостаточно опыта политического для того, чтобы организовать революцию, причем настоящую революцию за границей, поэтому лучше бы она молчала в тряпочку и не выдвигала таких вот серьезных обвинений и серьезно так на Лукашенко не наезжал. Но мне кажется, что на самом-то деле все немного не так, дело обстоит иначе, потому что Тихановская в августе была совсем другим человеком, чем сейчас. Тогда она была домохозяйкой с образованием учителя английского языка, которая сидела дома, ни на что не претендовала, вообще вынесла ее волной революционной наверх совершенно случайно. Она хотела, знаете, просто убежать, забиться в угол, плакать и ничего не делать, и забыть обо всем этом, а как о страшном сне. За последние два месяца с ней произошли действительно серьезные метаморфозы, ей стала оказывать помощь Европа, Америка, у нее есть теперь и деньги, и возможности, и ресурсы, у нее есть советники, у нее есть инфраструктура для проведения каких-то там изменений. То есть это совсем-совсем другой человек. Это не та маленькая девочка, которую бросили одну в темном лесу. Да, поэтому, кстати, мне тогда было достаточно смешно, что многие люди требовали от Тихановской в августе, чтобы она там чуть не лично бежала строить баррикады и звала туда людей. Нет, она была не таким человеком. Но за последние пару месяцев у нее столько всего в жизни произошло, что, конечно, некоторым людям хватило бы на целую жизнь такого. Но самое главное, да, то, что на нее сейчас работает вся интеллектуальная мощь Запада, и Тихановская может себе позволить такое, что раньше ни в коем случае даже мечтать о чем невозможно было. Поэтому Кстати, вот я хочу один такой пример привести. Помните, она совсем недавно говорила какие-то бредовые вещи, типа давайте привлечем к урегулированию ситуации Владимира Путина. Но, слава богу, после того, как Россия объявила ее в розыск, Тихановская перестала такие бредни нести и ведет себя более адекватно, чем это было раньше. Для многих людей, для подобного рода трансформации, годы нужны у Тихановской. Это заняло буквально пару недель, поэтому как бы ученик она способная, по крайней мере. Но и самое важное, народ белорусский прошел за прошедшее время очень сильную трансформацию, люди изменились очень сильно за вот эти два месяца, у них изменились и методы борьбы, и решительность гораздо больше появилась, и так далее. Ну, смотрите, кто был, кем были вот эти люди, которые выходили в самом начале белорусской революции на протест? В основном это были такие, знаете, хиппи, хипстеры веселые, креативные, со смешными плакатами, с шариками надувными, с цветами и так далее, и так далее. Но теперь-то эти люди поняли, что они имеют дело с... То есть эти люди выходили тогда как на праздник на эти митинги протеста, сейчас они поняли, что они имеют дело с абсолютно озверевшей бандой садистов, которая своего садизма не стесняется, поэтому сейчас, конечно, такие методы уже не работают. Ну вот яркий пример такому, и такому изменению, это история... Владельца цветочного магазина в Минске Максима Хорошева. Он бесплатно раздавал цветы тем женщинам, которые выходили на митинги против Александра Лукашенко, но потом к нему в один прекрасный день, вернее, не очень прекрасный день, приехала милиция, его забрали в отделение милиции, избили там до полусмерти, его там адски пытали 2 часа, через 2 часа выкинули на улицу уже не здорового, крепкого, нормального мужчину-бизнесмена, а просто, я бы даже сказал, плачущего. Человек просто не мог слова сказать. Он все время плакал, рыдал. У него отбиты все внутренние органы, у него отбита мошонка, дубинками ее били, насиловали, что с ним только не делали. И вот теперь, я думаю, господин Хорошин вряд ли будет цветами действовать. У него теперь совсем другие методы работы будут. Я думаю, он будет бить людей, ментов вот этих. И он не один такой. Таких историй по Беларуси огромное количество. И к чему приведет вот эта трансформация белорусов в гораздо более организованную, серьезную и злую по хорошему смыслу, в хорошем смысле силу, уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Білоруси розстаються зі своїми ілюзіями відносно того, яким має бути протест, дуже болезненно, іноді з кров'ю, тяжело, їм трудно понять действительно, что приходится не цветами действовать, а более серьезными методами для того, чтобы поменять власть в своей стране. Но, к сожалению, другого выхода, видимо, у них нет. Но после истории, которую я сказал в первой части, цветочника Хорошина, почти сразу после этого в Минске стали происходить ситуации, которые как бы дают надежду на все-таки благополучное разрешение всего этого восстания, потому что в одном из районов города забросали бутылками с зажигательной смесью отделение милиции, в другом произошло, впервые построили баррикады из горящих покрышек. Правда, знаете, надо сказать, что и в этот раз нашлись какие-то странные люди, которые говорят, это провокация, ни в коем случае нельзя так делать, это даст картинку для кого-то там, чего-то там. Понимаете, картинку, может, это и даст, но самое главное, это даст свободу, потому что понимаете, без картинки горящих покрышек не будет свободы, не получится это, да, поэтому люди просто обязаны делать так, чтобы давать сдачи озверевшим ментам, иначе, как говорится, фокус не получится, как говорил Майк Акопян, если не ошибаюсь, в свое время. Итак, смотрите, что сейчас происходит. Вот те люди, которые раньше кричали «провокация, провокация», да, когда кто-то давал в сдачу ментам, они вроде бы подутихли. Но все равно есть эти люди, которые кричат «провокация». Но эти люди, они должны понимать, что они являются самыми главными сейчас помощниками режима Лукашенко. Да, они боятся обострения, но они, тем не менее, именно они являются тем, кто больше всего сейчас помогает Лукашенко. Именно на них Лукашенко рассчитывает для раскола белорусского протеста, для того, чтобы нейтрализовать самые опасные для него, самых опасных людей внутри белорусского протеста. Поэтому, если кто-то будет кричать провокации, вы трижды подумайте, стоит ли это делать. Ну, и поехали. Конечно, в самом начале этих всех протестов всякие шутки и на плакатах, цветы, надувные шарики были намного популярнее, чем покрышки и горящие покрышки и бутылки с зажигательной смесью, но ситуация меняется. И, кстати, Сергей Тихановский, муж избранного президента, который одним из первых попал в тюрьму еще даже до выборов президента, он по телефону сказал своей жене, что надо быть жестче. И, судя по всему, она и объявила вот этот ультиматум Лукашенко после того, как поговорила со своим мужем. Ну и что у нас есть на данный момент сейчас в Беларуси? Смотрите, во-первых, Тихановская стала намного более опытным человеком, у нее появились ресурсы, инфраструктура. Народ Беларуси стал гораздо более закаленным, решительным и злым. У него теперь появилась мотивация для, скажем так, более решительных действий против сотрудников полиции, милиции белорусской. Ну и кроме того, насилие само по себе перестало быть табу. То есть раньше белорусы действительно были мирные люди, а теперь они видят, что и без насилия ничего у них не получится, приходится его применять, по крайней мере в тех случаях, когда против них бежит стадо быков, ОМОНовцев с дубинками. Вот в этом случае применение насилия, конечно, стало абсолютно оправданным и, можно даже сказать, необходимым. Я так понимаю, что следующие полторы недели до 25 октября Тихановская посвятит формированию, подготовке к очередной волне восстания. Скорее всего, они будут готовить стачечные комитеты на заводах-фабриках, будут агитировать ментов и КГБшников, повернуть свое, так сказать, оружие против Лукашенко. Ну и, кроме того, будут наверняка работать с разными телеграм-каналами, чтобы, когда наступит время ЧЕ, вместе у них была скоординированная позиция. Ну и что получается? Цель определена, пути достижения этой цели тоже определены, структура и организации имеются, время, чтобы подготовиться к началу восстания, есть, ресурсы тоже есть. Ну а белорусы, конечно, у них столько желания скинуть Лукашенко, что можно, так сказать, даже отбавлять. Ну и в результате, что я хочу сказать? Я совершенно не согласен с тем, что многие люди сейчас говорят, что ультиматум Тихановской — это ерунда и ничего не получится. Я думаю, что, конечно, в самом начале белорусского восстания ничего бы и не получилось из такого ультиматума, но сейчас, после многочисленных изменений, очень даже может и получиться, потому что и народ изменился, и Тихановская изменилась, но и, что немаловажно, Лукашенко изменился. Дело в том, что он сейчас действительно очень боится. Вы помните, совсем недавно вышло на экранах белорусских телевизоров, вышла реклама, где ОМОНовцы, полностью закутанные в балаклавы и с измененными техническими средствами голосами, говорят, что мы ничего не боимся, никого не боимся. Естественно, боятся, иначе бы свои лица показали, иначе бы и имя, и фамилию свои сказали. Но таким образом, через этих ОМОНовцев Лукашенко пытается сказать, что он ничего не боится, что он такой гордый и крутой. Запугать людей запуганными ОМОНовцами он хочет, но я думаю, что вряд ли это у него получится, по той простой причине, что народ уже особо не боится этих товарищей. И он видит, что это они боятся народа, поэтому, мне кажется, вот эта реклама, она ударила по ее изготовителям и распространителям. Кроме того, надо сказать, что у Лукашенко заканчиваются ресурсы. Путин ему отвел время до начала ноября на нормализацию, стабилизацию ситуации в Минске. Если не будет стабилизирована ситуация, дальше Путин будет разговаривать с какими-то другими людьми в белорусской элите, а уже не с самим Лукашенко, потому что Лукашенко, очевидно, не может никак поставить ситуацию под свой контроль. То есть 2 месяца было у Лукашенко на оформление, на возвращение ситуации, так сказать, в нормальное русло, у него ничего не получилось, и не получится, скорее всего, до начала ноября, поэтому я думаю, что Путин уже будет разговаривать с кем-то другим в белорусской элите. В то же время сам Лукашенко сейчас пытается отчаянно спасти ситуацию, он для этого и пришел на этой неделе в СИЗО к политзаключенным, которых он же туда и упаковал. Он теперь у них хочет попросить, чтобы они помогли ему стабилизировать ситуацию на улицах Минска, потому что если она не будет стабилизирована, то, как говорится, песенка Лукашенко будет спета. Насколько я понимаю, оппозиционеры отказали ему в такой милости, они не дадут Лукашенко возможности дальше продолжать свои дальше стабилизировать ситуацию, поэтому, как мне кажется, у Лукашенко дела сейчас пойдут настолько погано, насколько только возможно, а в чем именно это выразится, я уже расскажу в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Так, фактически Лукашенко, оставшись без ресурсов, практически ресурсы на исходе, он попросил у белорусского народа в лице оппозиционеров, сидящих по тюрьмам, перемирие, чтобы перевести дух, перегруппироваться и потом с новыми силами начать душить и убивать, ломать белорусов. Но вместо перемирия он получил ультиматум, никто ему не предоставляет возможности передышки какой-то. Вот вы сейчас, может быть, в новостях слышали, что Лукашенко уже, вернее, его структуры угрожают стрелять по людям и говорят, что готовится какая-то ужасная провокация. Ну, знаете, странно. С одной стороны, они говорят, что кто-то, какие-то темные силы готовят провокацию, с другой стороны, говорят, что да, мы собираемся по людям стрелять и людей убивать. Ну, собственно, они и есть те самые провокаторы. Смотрите, поскольку люди с улиц уходить не собираются, никакого лукашенковского контроля не будет, и если Лукашенко до 7 ноября не восстановит контроль над ситуацией, то, видимо, все, его песенка спета, Путин отвернется, от него отвернется, и без Путина Лукашенко уже не сможет дальше каким-то образом руководить своей страной, просто у него не, без Путина его режим рухнет, недостаточно силен для того, чтобы самостоятельно существовать только на одних штыках. Поэтому затея с ультиматумом Тихановской выглядит не такой уж и глупой сейчас. Мне кажется, что сторонники Тихановской и вообще почти весь белорусский народ сейчас мобилизован, сплочен целью единой, именно свалить Лукашенко. Люди готовы действовать. А вот сам Лукашенко, как враг белорусского народа, он напуган, лишен поддержки, его ресурсы на исходе. И даже главный союзник вот-вот его кинет, а именно Российская Федерация. Поэтому, конечно, мне кажется, к ноябрю как раз самое время начинать вот ту самую революцию, о которой говорит Тихановская в своем ультиматуме. Кстати, я бы еще на ее месте сказал, что сейчас ведутся активные переговоры с кем-то внутри белорусской элиты, чтобы напугать Лукашенко. Он и так параноик, я представляю себе, как будет себя чувствовать, если узнает, что вот-вот его кто-то предаст из его же ближайших сторонников. Вот, я думаю, ему будет совсем весело. И, кстати, когда такие настроения начинаются у лидера, когда он готов сажать и не доверяет своим ближайшим соратникам, то обычно это ведет к расколу элит, а раскол элит — это тоже одна из важных ступенек на пути к свержению режима. Вот такая вот история. Плюс еще, конечно, смешная история, могу добавить. На этой неделе немецкие техники отказались обслуживать, проводить техническое обслуживание самолета, личного самолета Александра Лукашенко. Теперь ему и улететь не на чем будет. Кстати, подобная история была в конце 80-х, когда, опять же, немецкие техники отказались обслуживать самолет Николая Чаушеску, после чего Чаушеску, знаете, плохо кончил. Его расстреляли вместе с женой прямо в Бухаресте, поставили к стенке, и революционные там какие-то матросы его там порешили. Ну, и по делам, как говорится, потому что незачем было издеваться над людьми на протяжении нескольких десятилетий, как это сейчас делает и Лукашенко. Ну, и вторая главная тема на сегодня — это санкции Евросоюза против Кремля. Вот сегодня стало известно, благодаря газете «Гардиан», что спецслужбы европейских стран пришли к однозначному абсолютно выводу о том, что именно Федеральная служба безопасности Российской Федерации пыталась своими силами отравить Алексея Навального. Ну и это стало известно сейчас, а еще вчера хорошие новости пришли из Брюсселя, где Евросоюз решил, что пора вводить санкции против тех людей, кто был причастен к отравлению Навального. Окончательное решение было принято еще 15 октября, и, на мой взгляд, санкции, которые были приняты в Брюсселе, можно назвать даже, знаете, пророссийскими и антипутинскими. Почему? Потому что эти санкции позволят России все-таки избавиться наконец-то от Путина. Список из 6 человек был предоставлен Евросоюзом, а также одного научно-исследовательского института. Все обозначены в этом списке, по мнению ЕС, причастны были к отравлению Навального. И сейчас многие люди говорят, что, ну-ка, типа, ерунда, что там такое 6 человек, это, тьфу, ничего, ни о чем. Они так вообще непонятно, к чему тут не пришли к кобыле хвост, что называется, но на самом деле для Владимира Путина и его приближенных это очень-очень серьезная мера. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Смотрите, люди, которые были наказаны этими санкциями, они занимают самые важные посты в Российской Федерации, потому что вот глава ФСБ и начальник, первый замглава администрации президента, коим является Сергей Кириенко, это, наверное, самые два приближенных Владимиру Путину человека сейчас в России вообще. Крем де ля крем, как говорят французы, да, верхушка верхушки, сливки сливок. Так, давайте перечислим, что же там за люди попали. Помимо, туда попал Александр Бортников, это глава ФСБ России. Его обвинили в том, что, ЕС обвинил его в том, что он оказывал поддержку людям, которые травили Навального. И вообще, из-за того, что ФСБ осуществляла слежку за Навальным, скорее всего, его и травило. Это Андрей Ярин, начальник управления администрации президента по внутренней политике. Это Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента, который тоже занимается внутренней политикой. Вот эти два человека, они отвечают за то, какая в России вообще политика, как устроена российская политическая жизнь. И без их участия, конечно, Навального никто травить не мог. Кроме того, двое этих людей, они состоят в специальном органе в Российской Федерации. Есть там такой комитет по борьбе с Навальным. Туда ходят и менты, и ФСБшники, и прокурорские. Но главное, первую скрипку там играет, конечно, администрация президента. Дальше. Два заместителя Министерства обороны получили санкции европейские. И один полпред президента в Сибирском федеральном округе. То есть там, где, собственно, и травили. Вот именно на том месте, где травили Навального. Эти люди все входят в элиту элиты российской власти. И таким образом Запад дал понять, что никаких неприкасаемых больше для него нет. Что наказаны за преступления, за использование химического оружия могут быть кто угодно. Как сам Навальный говорил, он будет пытаться расширять этот список. И в число людей, которых туда в этот список хочет запихать сам Навальный, войдут еще все российские пропагандисты, типа Соловьева, Киселева и Симоньян, а также многие российские олигархи, которых Путин, взрастил их Путин, а Навальный их считает главными пособниками Путина в удержании, незаконном удержании власти в Российской Федерации. Такая вот история, как мне кажется, она важна, знаете, чем? Тем, что для российского чиновника, для российского депутата или генерала вообще цель его жизни состоит, она как бы двуедина. Первое, самое главное, это возможность беспрепятственно воровать деньги на территории России. И вторая часть этой цели жизненной – это возможность беспрепятственно тратить эти деньги, наворованные на Западе. Без возможности воровать в России или без возможности тратить на Западе, российский чиновник теряет цель жизни. Его жизненная стратегия уничтожается, разрушается. И вот сейчас Запад дал понять, что он будет ломать жизненные стратегии российских чиновников, причем всех, включая даже самых высших. Не каких-то там стрелочников, типа лугового депутата в Госдуму или непонятно кого, да, а даже тех, кто наиболее приближен к Путину, тех, кто с Путиным общается каждый день. Мне кажется, эта система называется воспитание через коллектив. Это, знаете, как в армии провинился кто-то во взводе, да, взвод бежит к РОС, а тот человек, который провинился непосредственно, он лежит себе дома в казарме и отдыхает. Вот потом взвод, пробежавший кросс, возвращается с этого кросса и объясняет провинившемуся, что не надо так подводить коллектив, что это плохая идея, плохая затея. А вот Путин сейчас, против него никакие санкции не вводят, он лежит в казарме и отдыхает, сержант Путин, да, весь его взвод бегает кросс. Ну, пока еще не весь взвод, пока только начальство этого взвода. А вот когда весь взвод побежит кросс, вот тогда этот взвод вернется, это я, как говорится, условно говорю, да, вернется и объяснит сержанту Путину, что он вообще не прав, что так делать нельзя, что весь взвод воровал деньги в поте лица своего 20 лет не для того, чтобы потом лишиться возможности эти деньги тратить на Западе. Этим людям крайне важно, потому что, знаете, Лондон называют, например, Лондонград. Почему? Не просто так, потому что вся российская тусовочка, вся российская элита, все россияне с хоть какими-то деньгами, они покупают себе там дома, квартиры, а кто-то даже виллы или даже дворцы, и живут себе в Лондоне. Их не привлекает возможность покупать все то же самое в Москве. Конечно, в Москве у них тоже есть, но их цель жизни – это все-таки в Лондоне обосноваться. И когда их лишают возможности исполнить цель всей своей жизни, они начинают ругаться, они начинают злиться, они начинают сердиться на того человека, который им подобную жизнь подобным образом жизнь испортил, испоганил и сломал. И вот именно в этом лежит главная опасность для Владимира Путина, а не в самих санкциях как таковых, не в том, что там кто-то, например, Кириенко не сможет съездить в Париж. Это, конечно, ерунда, это никакого значения особого не имеет. Имеет то, что Запад показывает. Мы будем наказывать абсолютно всех, и каждого никто не уйдет от нашей мести. А к чему это приведет, давайте уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Так, Запад, наказав двух заместителей главы администрации президента, двух заместителей министра обороны России, а также главу ФСБ России, показал, что больше неприкасаемых в Российской Федерации для него нет, наказываться будут все, что Путин всех достал, причем очень сильно, и если российская элита не предпримет каких-то шагов по избавлению себя и России от Путина, то, собственно, все новые и новые люди будут попадать в эти списки. Навальный, кстати, уже пообещал, что будет активно работать с тем, чтобы вносить туда, в эти списки, все новых и новых людей. Он сказал, что будут туда вноситься олигархи и пропагандисты. Я считаю, что прекрасное начинание. Но и это не все. Почему? Потому что самое, так сказать, главной основой российского режима, хребтом вот этой вертикали власти являются, конечно, люди среднего звена. То есть это люди уровня заместителя министра, уровня начальника департамента в Москве или губернатора, замгубернатора где-то в областях и в регионах, а также, ну, знаете, такого там от полковника, полковники, генерал-майоры и подполковники на уровне там ФСБ, в таких структурах, как ФСБ, таких структурах, как армия, МВД и так далее. То есть вот это вот среднее звено. Если вот эти люди, у которых нет миллиардов, но у них есть там, у кого-то миллиончик украден, у кого-то пару миллиончиков долларов, да, вот если им всем запретят выезд на Запад, запретят возможность купить домик, квартирку в Лондоне, вот тогда изменения и начнутся. И Запад вот этими своими санкциями сейчас показал, что да, это может быть, если не будет никаких изменений. Фактически страны Запада сейчас толкают российскую элиту на организацию дворцового переворота. Этим людям, входящим в российскую элиту, им говорят: так, ребята, если вы будете сидеть на пятой точке и ничего не делать для изменения режима в России, то вы будете в числе тех, кто пострадает сильнее всех. Мы не будем вводить санкции против каких-то секторов российской экономики, пока не будем вводить, но вот вы лично, ваши дети, ваши родители поплатятся за то, что сейчас происходит. Кремль устами Дмитрия Пескова, это пресс-секретарь, конечно, Владимира Путина, уже пробубнил, что санкции — это крайне недружественный шаг. Дальше он даже сказал такую смешную цитату. «Решение поставить отношения между Европейским Союзом и Москвой в зависимости от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает». Ну как, сейчас ничего, кроме сожаления, не вызывает, да. Но самое главное, что сожаление появится у тех людей, кто из расширенного списка санкционного, в который будут добавляться все новые и новые люди. Вот когда вся российская чиновничья рать, весь российский чиновничий класс начнет вот так вот очень сильно сожалеть, а потом не просто сожалеть, а еще и за виллы хвататься, то, знаете, я не удивлюсь, если олигархи с какими-то депутатами начнут Кремль штурмовать в финале всей этой истории. Поэтому Пескову сейчас нужно не только, там, знаете, кривляться, а думать, что делать дальше, потому что в нынешней ситуации она очень-очень опасна, нынешняя ситуация для Кремля, потому что Кремлю, как всегда, надо не народа русского опасаться, а вот именно собственных же приближенных, у которых отнимает Кремль, вернее, Запад через Кремль, через действия Кремля отнимает будущее, потому что именно вот эти люди с их табакерками, их шарфиками представляют для Владимира Путина самую главную опасность. Почему? Да потому что он, Путин, разрывает фактически с ним контракт. Раньше он гарантировал всем своим российским чиновникам возможность и воровать в России, и тратить на Западе. Сейчас он в России воровать уже почти нечего, а на Западе тратить тоже запрещает Запад и говорит при этом, что мы вам разрешим тратить, но если вы от Путина избавитесь, а вот не избавитесь, то и будете сидеть у себя в России, и Путин с вами будет делать все, что он захочет. Конечно, чиновничьему классу это не нравится, они хотят от такого избавиться, внимание со стороны Путина. Еще, кстати, интересный такой момент, что уже сейчас главы государств Евросоюза, такие, например, как Ангела Меркель и как Эммануэль Макрон, объявили, что даже по телефону не будут разговаривать с Владимиром Путиным. То есть Путин оказался в изоляции. Урсула фон дер Ляйен, это председатель Еврокомиссии, на днях тут заявила, что российская власть стала полностью недоговороспособной с ней, вообще с ними, с россиянами, говорить не о чем, потому что они как будто в другом мире живут, и поэтому контакты замораживаются. В ответ на это, ну, вообще говоря, это что-то типа, знаете, послать на три буквы, если в дипломатический эквивалент, я бы так сказал, а еще и средний палец показать. В ответ на это Сергей Лавров, министр иностранных дел России, объявил, что Россия тоже прекратит все контакты с Евросоюзом, и я считаю, что это просто офигенная, отличная идея. Объясню почему. Потому что сейчас, если Путин и его администрация разорвут все связи с Евросоюзом, то мечтающие о домике на Западе или о счете в швейцарском банке российские чиновники-олигархи будут просто обязаны сковырнуть нынешнего пахана, то есть Владимира Путина, да? Иначе вся их жизнь, вся их жизненная стратегия летит коту под хвост. Они, конечно, так не договаривались, понимаете, в самом начале пути. Они Путина посадили в президентское кресло, чтобы он им помогал, а не для того, чтобы он им разрушил всю жизнь, да. Поэтому если сейчас Путин полностью разорвет все отношения с ЕС, а, кстати, тоже речь не только о ЕС идет, вы же понимаете, там еще и Швейцария присоединяется ко всем этим санкциям, и, что самое главное, Лондон, вот тот самый Лондонград, да, который, как говорится, каждый русский человек должен жить в Лондоне нормальный. Так вот, сейчас русских людей лишают возможности жить в Лондоне, и русские люди этого не простят тому, кто стал причиной такой халепы. И, ну, а причиной вот этой вот неприятности стал лично Владимир Путин, и, как мне кажется, это просто идеальный расклад для того, чтобы, для тех людей, кто мечтает о том, чтобы Путин не занимал пост президента России. Я, кстати, уверен, что в 2021 году Владимир Путин действительно лишится руководства России, то есть он перестанет быть президентом России по той простой причине, причем, даже, знаете, не из-за событий внутри самой России, не столько, скажем так, из-за событий внутри России, потому что не из-за там, падения экономики, например, а из-за того, что он полностью испортил отношения с мировыми элитами, с элитами западными, в первую очередь, конечно, с США и с европейцами, потому что сейчас, судя по всему, в 3 ноября в США к власти придет Джо Байден в США, да, станет президентом, точнее, президентом станет в январе, но он на выборах победит 3 ноября. Джо Байден уже неоднократно обещал сделать отбивную из Владимира Путина, из его интересов, из его подчиненных и приближенных. Для Путина это вообще очень большая проблема, победа Байдена, это во-первых. Во-вторых, есть и другая проблема. Вот эти вот санкции, которые сейчас будут расширяться, европейские и британские. То есть обкладывают с двух сторон, просто можно сказать, Володеньку. Тяжело ему будет. И из-за этих санкций, я предполагаю, начнет расти давление на него, на Путина, как внутри элиты, так и со стороны народа, так и со стороны Запада. Короче говоря, Путин сломается в следующем году и перестанет быть президентом. Это мой прогноз, конечно, естественно, он звучит супер оптимистично, но я могу ошибиться, конечно, кто из нас не ошибается, я же все-таки не пророк, но очень хотелось бы, чтобы я на этом, в этот раз не ошибся, потому что, ну, знаете, дело такое серьезное достаточно, да. Ну, на американские и на европейские санкции надеяться можно, потому что, ну, главным образом, конечно, на американские, потому что они просто там идет речь о тотальном зачистке российского политического поля и об уничтожении, по сути дела, российской экономики. Но и европейцы, как видим, как говорится, без дела не сидят, тоже помогают, как умеют. И еще важно, смотрите, сейчас мы посмотрим, насколько будет, насколько реальна вот эта вся история с изменением режима в России, глядя как раз на Беларусь. Потому что если у Путина сейчас много ресурсов, много возможностей, если он чувствует внутреннюю силу и внутреннюю правоту свою, да, то в этом случае он, конечно, поможет Александру Лукашенко остаться у власти. Почему? Потому что он будет очень бояться, чтобы судьба такая же, как у Лукашенко, не постигла его самого. Он не хочет давать примера российским гражданам, которые будут смотреть на Беларусь и попытаются ему устроить то же самое в следующем году. Поэтому, чтобы этого не случилось, он поможет Лукашенко, если будет у него сила. Если же Лукашенко проиграет вот этот вот эту революцию, новый раунд, который Тихановская назначила на 25-26 октября, то я уже с очень высокой долей вероятности смогу сказать, что действительно и дни режима Путина тоже сочтены. Ну и вполне, в общем, может повторится ситуация Киргизии сейчас в Беларуси, где, знаете, буквально вчера ушел президент. Сначала один, потом второй исполняющий обязанности заявил, что не хочет исполнять обязанности. И сейчас президентом там, Киргизии, стал человек, который 10 дней назад еще сидел в тюрьме без всяких надежд на скорое освобождение. Сейчас, видите, уже президент. Я думаю, что что-то подобное вполне возможно произойдет сначала в Беларуси, а потом в России. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. С вами был Иван Яковина. Да пребудет с вами сила и пока-пока.